теплый час.
Московское время 17 часов. В городе Луисвилл, штат Кентукки, 8 часов утра. В эфире Радио ВОС, программа «Тифлый час». Я не случайно объявляю только не только московское время, но и время в городе Луисвилл, потому что у нас сегодня радиомост, необычный радиомост между представителями двух издательств. Американского издательства литературы для слепых и московского издательско-полиграфического объединения «Репро». Именно об этом, о том, как издается, как готовится литература для издания по Брайлю, будет идти речь сегодня. История, современность и перспективы книгопечатания, книгоиздания по Брайлю. Вот тема нашего сегодняшнего «Тифло-часа». Сегодня в студии работает наша эфирная команда, звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Елена Лукеева. Твит-трансляцию ведет Елена Колосенцева. Анатолий Попко сидит и переводит сейчас для наших американских коллег, для наших американских участников, которых мы представим несколько позже. Сегодня не будет тифло-новостей. Скажу лишь о том, что вышел очередной номер Access World. Там, в общем-то, есть что почитать, но особенно выделяющегося ничего назвать в этом номере не могу. В следующий раз, через неделю, расскажем об этом подробнее. Формат нашей программы сегодня будет несколько необычным. Будет задан вопрос, и каждая сторона, российская сторона, американская сторона, а потом американская и российская, по очереди будут отвечать на этот вопрос. Мы также будем принимать звонки от слушателей по нашему скайпу radio.voz и телефону 8-499-943-3601. Но в связи с достаточно жестким форматом этой передачи, этого выпуска, мы сразу приносим вам извинения. Возможно, вам придется подождать. Мы будем выводить слушателей в эфир только тогда, когда ответ на вопрос со стороны участников этой дискуссии закончен. Только тогда, когда будет пауза. Но прежде чем мы передадим слово нашим коллегам, и прежде чем мы предоставим слово Анатолию Попко, который будет вести этот выпуск, давайте послушаем небольшой фагмент. Дело в том, что сегодня к нам в студию пришел доктор психологических наук, заместитель генерального директора КСРК ВОС Владимир Александрович Момоц для того, чтобы поприветствовать участников нашего международного радиомоста, нашего круглого стола, и рассказать о том месте, о той организации, о том учреждении, на базе которой и работает Радио ВОС, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Давайте послушаем этот фрагмент, а сразу же после него Анатолий Попко возьмет бразды правления в свои руки и не выпустит эти самые бразды аж до конца нашего Тифло-часа.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени генерального директора негосударственного учреждения культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых Владимира Петровича Баженова, от лица всех сотрудников нашего учреждения, мы рады приветствовать вас в качестве участников круглого стола. Глубоко символичным является то, что сегодняшнее мероприятие приурочено к Международному дню слепых. Проводится оно на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Это базовое учреждение Всероссийского общества слепых в сфере социокультурной реабилитации и реабилитации инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта. Нашими специалистами активно осваиваются новые формы и методы социокультурной работы, организуются и проводятся всероссийские культурно-массовые мероприятия. Широкие возможности для незрячих имеются в КСРК ВОС для занятий спортом. В течение многих лет на базе КСРК ВОС давно и успешно реализуются программы дополнительного профессионального образования для незрячих, а также учебные курсы с использованием высоких компьютерных технологий. Специалистами учебного центра КСРК ВОС разработаны и внедрены в учебный процесс новые образовательные программы: невизуальная доступность смартфона Nokia, невизуальная доступность сенсорных устройств, навигационное приложение Osmond. Ежегодно по этим образовательным направлениям проходят обучение свыше 200 инвалидов по зрению, издаются учебно-методические пособия, совершенствуются методики и технологии преподавания. Помимо учебы в КСРК ВОС реализуются и другие социально значимые направления работы. Это и молодежное движение инвалидов по зрению ВОС, которое организует и проводит всероссийские молодежные форумы, тематические встречи, кинопоказы фильмов с тифлокомментариями, принимает участие в региональных молодежных мероприятиях. Это также деятельность официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио ВОС». И сегодня также хотелось пожелать бы всем участникам «Круглого стола» дальнейших творческих успехов, плодотворной деятельности на благо людей с ограниченными возможностями. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за внимание.
Thank you.
Ну что же, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пришло время теперь для моих вопросов и ответов наших уважаемых гостей. Но прежде чем мы к ним перейдем, я бы попросил представителей американского издательства APH, American Printing House, представиться, то есть кратко назвать свое имя и фамилию, должность и в 2-3 словах охарактеризовать ту работу, которую вы выполняете в издательстве.
Доброе утро, меня зовут Гэри Мадд. Я вице-президент по общественным связям американского издательства литературы для слепых. Наш отдел работает, собственно говоря, по общественным связям, общается с публикой, общается с людьми, представляет интересы американского издательства для слепых. Меня зовут Джулия Майерс, я возглавляю ресурсный центр нашего издательства и возглавляю национальный ресурсный центр по обеспечению учебными материалами. Мы поддерживаем связь с образовательными организациями. Кроме того, у нас есть особая инициатива на федеральном уровне. Это Национальный центр доступных материалов, цель которого — объединить различные источники доступных материалов для учебных заведений. Меня зовут Сьюзен Спикнелл. Я руководитель проекта по брайлевской грамотности или популяризации системы Брайля. Мы работаем с преподавателями по всей стране и со школьниками для того, чтобы определить учебные программы и устройства, которые необходимы для этих учащихся, для их использования, изучения Брайля и для их образования вообще, в принципе. У меня большой опыт работы в школьной системе. Меня зовут Ларри Скуткан. Я руководитель проекта технологического обеспечения, технологического развития американского издательства литературы для слепых. Вообще говоря, я говорю Скуткан, но у меня чешские корни. По-чешски я Шкуткан. Мой отец был из Чехии. Наш отдел занимается разработкой поддержания брайлевской грамотности не только сегодня, но и в будущем с использованием новейших дополнительных технологий. Наша задача — интеграция этих технологий в систему образования. Один из наших недавних продуктов — это смартфон с брайлевским дисплеем на основе операционной системы Android. И мы работаем вместе с командой разработчиков над разработкой вот этих новейших устройств.
Ну что же, приятно познакомиться и добро пожаловать в Тифлочас. Мы действительно рады вас здесь приветствовать. Есть у меня небольшая к вам просьба. Пожалуйста, когда вы будете отвечать на вопросы сегодня, на мои, не забывайте назвать свое имя. Да, просто для того, чтобы мы точно и четко понимали, кто нам отвечает. Дело еще в том, что у нас есть небольшие такие технические проблемы со скайпом, поэтому вас слышно не так хорошо, как нам хотелось бы. Ну вот вы нам немножко задачу это облегчите. Ну и теперь я обращаюсь к тем гостям, которые сегодня пришли в нашу студию «Радио ВОС». Это Сергей Анатольевич Новиков и Юрий Иванович Кочетков. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я бы попросил сначала вас, Юрий Иванович, а потом вас, Сергей Анатольевич, точно так же в 2 словах представиться, ну и сказать, чем вы занимаетесь. Юрий Иванович.
Я Юрий Кочетков, главный редактор единственного в стране журнала для слепых и слабовидящих детей. Возглавляю этот журнал 25 лет. До этого я 10 лет работал в издательстве «Просвещение» и редактировал книги по Брайлю, учебники и художественную литературу. Так что с Брайлем связана практически вся моя жизнь.
Хорошо, спасибо, Юрий Иванович. Сергей Анатольевич.
Я являюсь заместителем главного редактора Московского издательско-полиграфического объединения «Репро». «Репро Паблишерс». Да. И как заместитель главного редактора я занимаюсь многими вопросами, в том числе и общественными связями, вопросами каталогизации продукции нашего издательства, то есть бралевских книг, которые мы выпускаем, а также техническими вопросами, в частности, настройкой рабочих мест для наших редакторов, proofreaders. И так далее.
Хорошо, Сергей Анатольевич, спасибо большое. Юрий Иванович, опять к вам вопрос. Помимо того, что вы являетесь главным редактором журнала «Школьный вестник», вы еще активно, так сказать, задействованы вот в общественной работе, связанной непосредственно с Брайлем. Буквально пару слов об этом скажите, пожалуйста.
Да, я являюсь заместителем председателя Совета незрячих специалистов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых, а также заместителем комиссии по унификации системы Брайля у нас в России.
Хорошо, спасибо. Ну и теперь я, Сергей Анатольевич, опять к вам адресую свой вопрос. В нескольких словах расскажите, пожалуйста, об издательстве. Большое оно, маленькое, сколько книг выпускает, чем вообще занимается? Ну вот самую общую информацию, чтобы мы просто представляли.
Вообще история издательства уходит своими корнями еще в 20-е и 30-е годы в рамках большого издательства, которое называлось «Просвещение». Это было основное издательство, которое выпускало школьную литературу, школьные учебники, учебные пособия. Существовала редакция литературы для слепых. Эта редакция на базе 27-й Московской специализированной типографии выпускала книги в жестком переплете, то есть книги, которые были предназначены для длительного хранения в библиотеке.
Так.
В самом начале 90-х годов, в связи с либеральными преобразованиями, эта редакция была ликвидирована. Но вместо нее и на ее основе было создано Московское издательско-полиграфическое объединение «Репро».
Ну, которое, собственно, которые, вы представляете, да, и сейчас
существует. Которые продолжают эту работу, да, сейчас, в данный момент.
А сколько книг в год выпускается издательством?
Вот если говорить о названиях, то это примерно от 60 до 80 названий, куда входит учебная литература, художественная литература, то, что называется non-fiction, то есть мемуары, и детская литература и так далее, справочная также.
И количество сотрудников примерно? Вот всего, так, порядок.
Вот если говорить о редакции, то количество сотрудников, я думаю, человек 25-30, а если говорить о типографии, то намного больше.
Понятно, хорошо, спасибо. Спасибо большое. Теперь я бы адресовал примерно эти же вопросы к нашим уважаемым американским гостям. Вот APH – это что такое по самому большому счету? Да, чем занимается, какие структурные подразделения в себе содержит, сколько книг выпускает? Ну вот такие самые общие вопросы.
Cutting out on Skype for some reason, so
I'm gonna put the earphone in while you talk, so I'll get the feedback. Go.
Good morning again.
Доброе утро еще раз. Меня зовут Гэри Мадж. Прежде всего, большое вам спасибо за то, что пригласили нас присоединиться и поучаствовать в этой программе. Я передаю вам привет от президента нашего издательства, который очень хотел побеседовать с вами, но у него были другие дела. К сожалению, он не смог сегодня присоединиться. Несколько слов о нашем издательстве. Наше издательство было основано в 1858 году. Мы не коммерческая организация. И сначала это издательство было лишь локальным, обслуживало лишь один регион, небольшой регион Соединенных Штатов Америки. Но в 1879 году мы существенно выросли, потому что наш Конгресс принял соответствующий акт, соответствующий закон о развитии книгоиздания для слепых. По этому акту именно наше издательство стало официальным поставщиком образовательных, учебных принадлежностей, учебных приборов и всего, что необходимо для обучения незрячих и слабовидящих не только в Соединенных Штатах, но и на так называемых территориях Гуам, Виргинские острова и другие территории, которые связаны с Соединенными Штатами. Таким... Чем мы занимаемся? Прежде всего, мы проводим ежегодную исследовательскую работу, перепись всех учащихся на уровне средней школы, на уровне колледжа, которые имеют ограничения по зрению. Мы ведем исследовательскую работу, мы исследуем, разрабатываем и производим учебные принадлежности и учебники по Брайлю для учащихся на, от детского сада до конца средней школы, то есть ниже уровня колледжа. Вот именно это наша основная задача. Более 70% наших фондов, нашего бюджета предоставляются Департаментом образования Соединенных Штатов Америки. Кроме того, большая часть наших средств получается от библиотеки Конгресса, службы библиотеки Конгресса для незрячих и слабовидящих людей. Мы также работаем с ними по контракту, производим и говорящие, и брайлевские книги для них. Мы работаем также по контрактам с корпорациями и другими организациями по всей стране. Занимаемся производством материалов для незрячих и слабовидящих людей в разных исполнениях по Брайлю, на кассетах, аудио. Кроме того, мы заключаем контракты с ресторанами, например, с Макдональдсом, для того, чтобы готовить меню и другие материалы ресторанов по Брайлю. Напомню, что мы не коммерческая организация, поэтому у нас есть работа с донорами, мы со спонсорами. Мы собираем спонсорскую поддержку и отчитываемся перед спонсорами. У нас среди наших спонсоров как корпорации, так и частные лица. Официальная миссия нашего издательства заключается в том, чтобы развивать независимость незрячих и слабовидящих людей через разработку и выпуск материалов для их обучения, для их образования. Но на самом деле нашими клиентами, нашими пользователями оказываются люди, начиная от детсадовского возраста до пожилых людей.
Ну что же, в общем, ситуация ясна и понятна. Спасибо большое за, ну, такое обстоятельное введение. И я предлагаю сейчас прерваться на очень короткий джингл, после которого мы продолжим наш тифлочас. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете Радио ВОС. Уважаемые дамы и господа, КСРК ВОС представляет новую образовательную программу «Невизуальная доступность сенсорных устройств». Длительность курса составляет 3 недели, а программа предполагает подробное знакомство с устройствами iPhone и Android. Более подробную информацию вы можете получить в учебном центре КСРК ВОС по телефону 8 495 782 0142. Сенсор. Реальность сегодняшнего дня. Тифло-час. У нас нет секретов.
Ну, естественно, в эфире официальная интернет-радиостанция «Радио ВОС» и также, естественно, программа «Тифло-час», в которой мы сегодня беседуем с представителями американского издательства «American Printing House» и нашими российскими, я не побоюсь этого слова, друзьями Сергей Новиков и Юрий Иванович Кочетков, Сергей Анатольевич Новиков, пришли к нам сегодня в студию. И вот следующий вопрос, который я хотел бы задать всем нашим гостям, ну, начнем мы, наверное, с коллег из AP. Он, по большому счету, и простой, и сложный одновременно. за последние 20 лет, вот давайте этот отрезок времени возьмем, как изменилась ситуация с книгоиздательской деятельностью по Брайлю? Ее стало больше, меньше, читают большее количество людей, меньшее количество людей. Изменяются ли в этой связи, вот с течением времени, с развитием новых технологий, с какими-то другими факторами, задачи, которые стоят вот перед современными издательствами вот в США и в России? Ну, давайте начнем вот с APH.
Hi, this is Gary Mudd again.
Опять Гарри Мадд отвечает на вопрос. Значит, я сначала расскажу о том, как раньше печатали Брайль, а Ларри потом расскажет, как печатают теперь. 60-е и 70-е годы, да еще раньше на самом деле. У нас были стереографы, скажем так. Это брайлевская печатная машинка, которая печатала Брайль на цинковых матрицах. И вот мы печатали непосредственно эти матрицы, и потом под пресс все это клали, и делали таким образом оттиски книги. Но все это изменилось в 60-е и 70-е годы, когда в Америке произошел переход от специализированных школ для слепых к интегрированному обучению в обычных школах. И тогда нужно было производить Брайль по-другому. Да, с 60-х годов, по-моему, с начала 60-х, так, Ларри Скутко начинает говорить здесь. Вот с 60-х годов мы начали использовать компьютерные системы подготовки Брайля от компании IBM тогда еще. Была команда редакторов по Брайлю, которая брала электронный файл из различных источников. Иногда непосредственно от... И до сих пор так оно работает. Иногда от издателя в формате PDF, иногда в Word. Мы преобразуем этот файл в формат, который поддерживается программой Duxbury, Braille Translator. Это редактор, как вы знаете, это редактор, брайлевский редактор. Дальше Duxbury работает как может. И после того, как Duxbury подготовил текст по Брайлю, за него берется редактор по Брайлю. И, собственно говоря, редактор по Брайлю занимается тем, что описывает картинки, создает графику, тактильную графику, делает какие-то сноски, корректирует форматирование и так далее. Как Гарри уже сказал, сейчас мы переходим также на электронные файлы, электронное распространение файла. Но раньше мы печатали большие тиражи книг. Еще в 60-е годы мы печатали большие тиражи книг. Сейчас тиражи у нас очень маленькие. Так, потому что мы теперь можем таким образом выпустить гораздо больше книг. На их производстве работает команда редакторов. Но печатаем мы книг ровно столько, сколько надо. Мы не делаем сразу большие тиражи. Более того, сейчас мы распространяем эти книги через наш депозитарий, через наш архив. Это электронные файлы, которые можно скачать в интернете. Это огромная перемена, огромное нововведение для нас. Это Джулия сейчас говорит. И местные образовательные структуры в Соединенных Штатах, а их около 15 тысяч таких структур, именно они выбирают те учебные материалы, которые будут использоваться в их штате или в их регионе. В каждом штате, в каждом регионе свои учебники. Значит, нет смысла для нас печатать большие тиражи. Наша задача заключается в том, чтобы независимо от того выбора, который сделан в том или ином штате, в том или ином регионе, незрячий студент получил именно те книги, которые ему необходимы. Сьюзен добавляет, сейчас мы выпускаем также большое количество не текстовых, а графических материалов, включаем графику в наши книги. У нас есть организация, которая называется Брайлевская комитет по системе Брайля в Северной Америке. Мы занимаемся стандартизацией системы Брайля, но это очень серьезная задача. Задача эта решается уже на протяжении многих лет. С другой стороны, задачу эту необходимо решать для того, чтобы на основе объединенной Брайлевской системы студенты, учащиеся, понимали, как именно делается та или иная запись, и, соответственно, повышается и грамотность. И Ларри добавляет несколько слов о том, к чему мы идем уже сейчас, но и к чему мы идем в будущем. Сейчас издательства нацелены на то, чтобы внедрить гораздо более доступные, более гибкие файловые форматы, форматы файлов, используемые при производстве и хранении, хранении книг. Это EPUB-3, формат стандарт EPUB-3, который сейчас продвигают издательства. Дело в том, что этот формат подходит и для хранения книг и подготовки книг на уровне обычного зрячего издательства, и для переводов на Брайль, автоматического автоматизированного перевода на Брайль. Конечно, в любом случае, даже в этом формате, все книги, кроме самых больших, кроме самых простых, нуждаются в дальнейшей подготовке со стороны редактора по Брайлю. То есть у издательства даже при этих сложных форматах, при этих новых форматах все равно будет работа. В частности, необходимо ведь описывать картинки. Одна из серьезных сложностей — это математический контент, математические тексты. Да, в формате EPUB-3 поддерживается MathML, язык записи математических формул, математических символов. И да, существуют программы, которые могут переводить из MathML в систему NEMET, ту систему, которая используется для записи математического контента в Соединенных Штатах Америки. Да, все это так, но все равно без человека здесь не обойтись. Это очень важный шаг к тому, чтобы быстро и с наибольшей степенью автоматизации готовить необходимые материалы для наших незрячих студентов. Полезно это и для всего общества в целом. Еще одно добавление. Гэри Мадд, вице-президент APH. Не знаю, как в России, а в Соединенных Штатах наши учебники становятся все более и более визуально ориентированными. Значит, их приходится готовить, их приходится адаптировать для незрячего школьника. Не только за счет описания, но и за счет создания картинок, но за счет создания тактильных рисунков. И вот, собственно говоря, такие учебники мы также сейчас готовим.
Ну да, понятно, что работа и деятельность издательского дома резко меняется. Но давайте вот, Сергей Анатольевич, к вам теперь я адресую вопрос. За последние 20 лет функции, задачи, цели издательского дома, ну вот издательства Репро, как изменились? В какую сторону?
Извините, я могу говорить по-английски?
Нет.
Переведешь только. Нет. Да, хорошо. Я бы сказал, что пока задачи остаются теми же. Дело в том, что Россия еще не впала, к счастью, в инклюзивное образование.
Так.
И значительная часть незрячих и слабовидящих школьников обучается в специализированных школах-интернатах для слепых детей. Благодаря этому обстоятельству существует такая вещь, как государственный заказ на школьные учебники,
который издательство и выполняет.
И хотя существует довольно большое разнообразие таких учебников, тем не менее существует потребность в больших тиражах.
То есть одна книга печатается в большом тираже.
Совершенно верно.
Да? То есть не так ситуация?
Сейчас мы выпускаем школьные учебники тиражами где-то примерно от 60 до 500 экземпляров.
Одного учебника?
Да.
И во все школы они рассылаются?
Они рассылаются в те школы, которые их заказывают.
Так.
Вот. Если говорить о технологии, да, мы тоже начинали с не только с матричной печати, но и со способа вычитки книг с использованием зрячего секретаря-помощника.
То есть, а сейчас эти задачи решают незрячие, я правильно понимаю?
Одну минутку. Потом издательство перешло к ручному набору книг, брайлевских книг. То есть эти книги набирал зрячий оператор на компьютере.
Так.
Затем незрячий профридер, то есть незрячий редактор, их считывал, корректор. И после этого они шли на печать.
То есть он считывал по Брайлю, да, и после этого они
да, распечатали. Да, он считывал брайлевскую распечатку, подготовленную на брайлевском принтере.
Так.
Вот. А сегодня мы используем процесс сканирования книг, после которого они обрабатываются, я имею в виду обрабатывается сканированный текст, он распознается, преобразуется в формат Брайля. И значительная часть наших редакторов сегодня использует брайлевские дисплеи для редактирования. Вот. Мне остается завидовать нашим американским коллегам, которые имеют доступ к такому ценнейшему ресурсу, как электронные версии книг. В России мы такого не имеем. И более того, закон об авторских правах пока очень неблагоприятен в отношении доступа к файлам записью книг. Единственное, что мы от этого закона имеем, это то, что мы освобождены от уплаты гонораров авторам тех книг, которых мы издаем. Вот. Но пока мы вынуждены в основном работать с бумажными вариантами книг, сканировать их, и затем они обрабатываются, считываются редакторами и поступают на печать. Мы до сих пор используем в основном матричную печать, считаем ее достаточно высококачественной, но в последнее время мы стали использовать больше принтеров, так как в основном библиотеки для слепых часто заказывают у нас книги в одном экземпляре, там, в 10 экземплярах. А такого рода тиражи нет смысла печатать с использованием цинковых матриц.
Ну да, это понятно. Да, сейчас. Хорошо, друзья мои, спасибо большое. Пока мы здесь сделаем небольшую паузу. И Юрий Иванович Кочетков, я вас первым делом спрошу сразу после нашей небольшой получасовой традиционной отбивки. Встречаемся здесь же через полминуты ровно.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Радио ВОС не знает границ.
Сегодня наши программы слушают во многих странах.
Наши гости говорят на разных языках.
А значит, нужны переводчики.
Перевод – это профессия.
Перевод – это искусство.
Перевод – это увлекательно.
А порой и совсем непросто.
Как же работают переводчики?
И как делается перевод в нашем эфире?
Об этом в программе «Кухня. Радио ВОС».
В эту пятницу, 15 ноября, 16:00 по московскому времени.
Не пропустите.
Встречаемся на кухне.
Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
Да, и не только включены, но и очень даже работают. Я их сейчас напомню. Наш телефон в студию 8-499-943-3601 и наш Skype radio.voz. Пожалуйста, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, попытайтесь к нам дозвониться, а мы, в свою очередь, честно попытаемся вывести вас в эфир. И, как я и обещал, до вот перерыва небольшого, Юрий Иванович, вы хотели добавить, да, по вопросу брайлевской печати. Вот, пожалуйста.
Да, спасибо. Я хотел добавить следующее. Московское издательское полиграфическое объединение «Репро» является крупнейшим производителем и крупнейшим поставщиком брайлевских книг у нас в Российской Федерации. Но есть еще издательства, которые выпускают брайлевскую литературу. Это прежде всего предприятие Всероссийского общества слепых «Логос», которое наряду с аудиокнигами выпускает литературу по Брайлю. Это художественная литература и различная научно-популярная литература. Они выпускают книги тиражом 100 экземпляров от 15 до 20 названий в год. В Санкт-Петербурге есть издательство «Чтение», которые выпускают только литературу по Брайлю. Они выпускают, чтение выпускает журнал «Литературное чтение», периодическое издание и ряд приложений, а также художественную, научно-популярную и учебную литературу. Тираж художественной и научно-популярной литературы от 100 до 300 экземпляров. Выпускают, чтение выпускает 50 названий в год. И за последние годы самыми рейтинговыми разделами стали религия, медицина и кулинария.
Cookbooks, religion, and medicine.
Надо сказать, что за последние 20-25 лет, к сожалению, в России уменьшился выпуск брайлевской литературы. Если в 70-х, 80-х годах прошлого столетия редакция литературы по Брайлю, которая, вот Сергей говорил, уже находилась в структуре издательства «Просвещение», выпускала до 300 названий в год, то сейчас в общей сложности 120-130 названий выпускается у нас в России, и почти не выпускается, к примеру, нотная литература. Если в советский период выходило несколько десятков литературных нотных сборников, то сейчас их можно пересчитать по пальцам одной руки. Вот, мне кажется, главная проблема – это снижение тиражей за последние 20-25 лет.
Да, хорошо, спасибо большое. Юрий Иванович, идея понятна. Давайте мы, уважаемые гости, уважаемые слушатели, сейчас попытаемся услышать вопрос, который нам хочет задать наш постоянный слушатель Сергей из Мичуринска. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, да, уважаемые гости. Ну, я хотел бы вот поддержать Юрия Ивановича, его выступление, и сказать действительно о том, что вот я, когда был учащимся школы-интерната в Маршанске, у нас действительно была огромная проблема с нехваткой литературы брайлевской, как по литературе, так по географии. По географии учебники были вообще 70-х, 80-х годов, карты, атласы географические и того раньше. Ну, и то есть вообще ситуация была просто жуткая. Ну, и вот вопрос мой заключается в том, возможно ли на сегодняшний день где-то оформить индивидуальный заказ, выпустить брайлевский учебник, и возможно ли выпустить брайлевский учебник нотный, да, с нотописью, скажем так. Спасибо большое.
Да, Сергей, вопрос понятен. Давайте я немножко его как бы обобщу и задам и нашим гостям из American Printing House, и потом обращусь к вам, уважаемые гости нашей студии. Возможно ли вот печать в Америке, да, вот APH, и Америка вообще очень продвинутая страна во всех отношениях и в технологическом в том числе. Если я являюсь там студентом, специалистом, мне нужна какая-то конкретная книга по Брайлю, она нужна мне одному. Вот есть у меня какие-то шансы такую книгу получить? По Брайлю.
Guys? Ladies?
This is Julia Myers.
Julia Myers
and
говорит.
Yes, and yes, you can.
Да, that такая возможность в Америке есть. Это основная модель, на самом деле, по которой сейчас у нас готовятся брайлевские книги для учащихся. Я уже сказала, что изданий много. 35 тысяч различных учебников сейчас существует, публикуется в год. Это только на уровне детского сада, младшей и средней старшей школы. Перевести все это на Брайль невозможно. Поэтому гораздо дешевле получается именно готовить издание для конкретного учащегося по его заказу. Гарри Матт говорит. Одна из серьезнейших проблем, о которой Джулия уже говорила раньше, заключается в том, что у нас 15 тысяч районов в
Соединенных Штатов, в каждом из которых могут быть свои учебники. То есть в каждом районе местный отдел народного образования решает, какие учебники будут использоваться. Это совершенно непредсказуемо. И поэтому печатать все для всех невозможно. Задача заключается в том, чтобы мы заранее знали, какая книга будет необходима тому или иному школьнику, для того, чтобы можно было заранее ее подготовить. Учебный год начинается в августе. Значит, проблема возникает в том случае, если нам в августе говорят, что вот эту книгу нужно напечатать. Вот тогда мы этого не сделаем.
Чувствуется стремление к некой плановости, да, в этом вопросе. Ну, прошу прощения. Оно понятно, в принципе. Я, Сергей Анатольевич, Юрий Иванович, вам задам тот же вопрос. Есть ли сейчас, ну, хотя бы гипотетическая возможность получить каждому конкретному незрячему нужную книгу? Или, в принципе, нет?
Кто, мне
да, Сергей Анатольевич, в двух словах, если можно. Вот Репро может помочь?
Вообще в данный момент Репро не рассматривает возможности выполнения индивидуальных заказов. Действительно, сейчас в связи с развитием инклюзивного образования такая потребность существует, но я думаю, что удовлетворяться такая потребность будет в значительной степени за счет центров поддержки инклюзивного образования, если таковые возникнут. Вот, я не думаю, что это будет оптимальное решение, потому что выпуск школьных учебников, особенно по таким предметам, как, скажем, химия или география, требует очень высокого уровня профессионализма, который вряд ли можно ожидать на местном уровне. Вот. Тем не менее, вот пока эта задача, мне кажется, может быть решена только на местном уровне.
Хорошо.
Репро, да. Репро таких учебников в единичном экземпляре не выпускает.
Ну да, да, здесь ситуация понятна. Репро — это большое издательство. Да.
Я думаю, что их...
Да, Юрий Иванович.
Действительно, выпустить такой учебник и помочь студентам шансов очень мало, и действительно можно решить только на местном уровне. То есть, если обратиться в региональную библиотеку для слепых, и если это учебник, ну, скажем, без, не требует рельефно-графических иллюстраций, то я думаю, что попробовать такой учебник выпустить можно.
Ну, то есть это становится задачей и функцией библиотеки.
Совершенно верно. Совершенно верно. Если кто могут помочь студенту, то только региональные библиотеки для слепых.
Хорошо, ответ тоже понятен. Я теперь еще вот о чем спрошу. Мы как-то привыкли относиться, ну, к брайлевской печати, что вот есть одно, да, два, три, как в случае с Россией, издательства, и только эти издательства брайлевскую литературу и выпускают. Сейчас вот мы заговорили о библиотеках, мы заговорили о центрах поддержки. Насколько, как вы думаете, ну вот размоется вот это как бы естественное в некотором смысле монополия издательств на выпуск брайлевской литературы? Сергей Анатольевич, вот в двух словах. Появятся реально еще какие-то учреждения, которые будут выпускать брайлевские книги или нет?
Я так не думаю. И не думаю вот по какой причине. Дело в том, что основные наши заказчики, а именно Министерство культуры, которое заказывает литературу для системы библиотек, и Министерство образования и науки, которое заказывает литературу для школ, объявляют ежегодный конкурс на выпуск брайлевской литературы. И этот конкурс может выиграть только один участник. Вот вплоть до последнего времени таким участником как раз было Репро, поскольку только Репро выпускает литературу с помощью маточной печати. Недавно был случай, когда конкурс в Репро перехватило издательство под названием «Сувак».
Так, и?
Но они, оказавшись перед этой задачей, фактически с ней не справились. И в следующем году конкурс вновь выиграло издательство «Репро».
Ну, то есть, иными словами, вы говорите, что поскольку финансирование директивное, да, вот оно государственное,
сейчас,
оно идет
сейчас,
одним
сейчас,
потоком.
Да, минутку.
Да.
Но есть другая возможность. Дело в том, что каждая библиотека сегодня вправе заказывать любые книги из любого источника. И в этом смысле никто не мешает библиотекам заказывать эти книги у любого издательства, даже у такого, которое может быть создано одним индивидуальным, скажем, работником, одним человеком. Такие примеры есть. Вот. Есть люди, которые сегодня издают Брайль фактически на личной основе с помощью брайлевских принтеров, эмбоссеров.
Хорошо. Я хотел бы добавить немножко. Я думаю, что, конечно, тенденция такая, что наши вот три, так сказать, издательства, выпускающие литературу по Брайлю, будут наращивать темпы развития, и думаю, что они будут выпускать больше и больше литературы по Брайлю. Но в большинстве библиотек региональных для слепых есть необходимая аппаратура, есть кадры, и они потихонечку выпускают тиражом от нескольких экземпляров до 10 экземпляров небольшие книжки по Брайлю, прежде всего детскую литературу. Так что вот родители, у которых есть незрящие дети и живущие в регионах России, они могут пользоваться, брать книги для своих питомцев.
Хорошо, спасибо. Идея понятна. В библиотеках тоже могут чисто теоретически напечатать книги.
И практически тоже уже печатают.
Да, и практически это делают. Хорошо, я теперь к нашим американским коллегам обращусь. Вот APH – это большое, серьезное, такое солидное издательство. И есть ли другие способы, помимо APH, там, получить книгу по Брайлю?
Говорит Джулия, а потом Сьюзен Гэри дополнит.
Что касается учебных материалов, мы основной поставщик брайлевских учебников, но мы также поддерживаем и помогаем около 140 другим организациям, которые также производят Брайль. Они производят Брайль на не только на национальном уровне, но на местном уровне. Есть и волонтеры, добровольцы, которые работают с... Есть и большие организации. То есть у нас большое количество организаций, которые производят Брайль. Но наша задача в APH, в нашем издательстве, заключается в том, чтобы эти группы, 140 групп, не переписывали по Брайлю много раз одно и то же, чтобы не происходило повторение, дупликация одного и того же, одной и той же работы. Поэтому мы все это каталогизируем. У нас есть каталог ресурсов в доступном формате. Что-то по Брайлю, что-то в электронном виде. И все агентства, которые производят Брайль, координируют свою работу с нами, в частности, с использованием этого каталога. Говорит Сьюзен. Как уже сказала Джулия, Брайль можно получить по-разному в Соединенных Штатах Америки. Большое количество образовательных материалов готовится самими школами и учебными ассоциациями, учебными организациями образования, районными организациями образования на местах. Они сами готовят необходимые учебные материалы. Так что у человека есть выбор, причем серьезный, значительный, большой выбор в том, как ему производить брайлевские материалы. Более того, сейчас все больше учащихся получают в свое пользование дисплеи Брайля, поэтому они работают уже не с бумажной книгой, а с электронными файлами, что также существенно упрощает процесс. Но при этом все равно необходимы учебники напечатанные, не только дисплей, но и сама книга, потому что необходимо, чтобы учащийся осваивал, что такое формат, что такое расположение текста на странице. Ведь у нас до сих пор нету дисплеев Брайля, которые охватывали бы целую страницу, а учащемуся важно работать с форматированным материалом, и с текстом, и с картинками. Поэтому брайлевские книги сами по себе никуда не уходят. Мы получаем все больше и больше разных материалов. This is Gary. Julia mentioned our instructional materials.
Снова говорит Гэри. Юлия сказала о нашем ресурсном центре учебных материалов.
Одна из задач этого центра заключается в том, чтобы координировать усилия в исполнении нужд, потребностей школьников. У нас есть база данных, называется она Луис или Луи по имени Луи Брайля, в которой перечисляются и имеющиеся учебники, и другие образовательные материалы, учебные пособия. Но задача координации очень сложна при таком количестве агентств и организаций, которые производят Брайль и делают учебные пособия. Я скажу также коротко, что за последние 50 лет большое развитие получает программа производства Брайля в тюрьмах. Заключенные в тюрьмах изучают систему Брайля и готовят брайлевские книги, ну, прежде всего, для местного использования. Сейчас 36-38 уже есть тюрем, 38 тюрем, в которых люди печатают, заключенные печатают брайлевские книги, готовят файлы с учебными материалами для местных школ вот данного региона.
Ну что же, тоже ничего себе решение, прямо скажем. Я прошу прощения у всех радиослушателей за некоторый, так сказать, свой... Ну вот голос приболел, признаюсь. Ну, у нас, по-моему, есть слушатели по телефону, да. Сейчас мы выясним. Есть ли у нас звонок? Если есть, то выведем его в эфир. Нет, звонка сейчас есть, есть. Да, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей.
Алло, здравствуйте, вы меня слышите?
Ага, вас слышно, но очень тихо. Ну, попробуем вас услышать. Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Значит, у меня вопрос к вам, Анатолий Дмитриевич, не гостям, а вот к вам. Я хотел спросить насчет брайлевского редактора. Вот есть DBT, но он платный. Вот какие есть бесплатные брайлевские редакторы вообще?
То есть вы спрашиваете, есть ли бесплатный брайль, ну, редактор для того, чтобы форматировать, подготавливать тексты для печати по брайлю. Правильно я понял? Вы настаиваете на том, чтобы я лично, да, вам на этот вопрос ответил. Я, честно признаться, небольшой специалист вот в подготовке текста по Брайлю, и если все-таки вы не возражаете, я бы его переадресовал к, ну, специалистам в этом вопросе. Вот, Сергей Анатольевич, вы можете как-то прокомментировать ситуацию? Спасибо большое за звонок.
Я постараюсь. Дело в том, что программ для редактирования Брайля и для выпуска брайлевских учебников подходящих, их несколько. Есть среди них бесплатные и есть хорошие. Вот к числу бесплатных я бы отнес программу TSS,
так.
А к числу хороших программу Duxbury, которая бесплатной, особенно в России, не является.
Ну, особенно, мне кажется, она особенно везде не является бесплатной, но ответ понятен. То есть бесплатно это TSS, платно это Duxbury Braille Translator.
Да.
Хорошо. Да, да. Спасибо большое за комментарий. Давайте, у нас несколько минут остается до конца нашей передачи. Я спросил бы вас, коллеги, вот о чем. Ключевые проблемы, которые вот предстоит преодолеть конкретно издательству, Сергей Анатольевич, это к вам, да, Repro, и брайлевской печати в целом, это Юрий Иванович к вам. Давайте, Сергей Анатольевич, с вас начнем. То есть какие вот проблемы нужно преодолеть издательству Repro?
Я бы сказал, что проблемы издательства Repro сводятся вообще к судьбам Брайля в России в целом. И, может быть, основная проблема сегодня – это трагическое сокращение интереса к Брайлю среди самих незрячих. Отчасти такое сокращение понятно, потому что большое развитие получила говорящая книга и с программой речевого доступа, использующие синтезаторы речи.
Так.
Но это вызывает большое сожаление, потому что происходит такое сокращение в момент, когда весь мир поворачивается к Брайлю, когда появляется большое количество надписей по Брайлю, когда появляются технические возможности использования Брайля, и когда возникает целый ряд возможностей работать, то есть получить работу, только в том случае, если человек может использовать брайлевский дисплей или брайлевскую печать в другом виде. Если этот интерес будет развиваться, тогда, я думаю, библиотеки и индивидуальные заказчики будут заказывать больше брайлевской литературы, будет больше интерес к брайлевской печати, и это будет, прежде всего, от этого будет лучше самим незрячим читателям.
Ну, то есть проблема не внутренняя, не издательство, а внешнее отсутствие интереса.
Не отсутствие, а некоторое сокращение этого интереса, да.
Да, хорошо, ответ понятен. Юрий Иванович.
Я хотел бы добавить еще один момент. Я согласен с Сергеем Анатольевичем, но в свою очередь хочу сказать, что у нас в стране, в России, издание литературы по Брайлю финансируется государством из федерального бюджета страны. И если финансирование будет улучшено, будет больше выделяться денег государством, то и уверен, что и количество книг, и качество книг, издаваемых по Брайлю, у нас в стране улучшится и увеличится.
Я понял, спасибо. То есть Сергей Анатольевич говорит о снижении интереса, а Юрий Иванович говорит, что нужно больше финансовой поддержки со стороны государства для издательства книг. Да, значит, я, уважаемые слушатели, вам две вещи сейчас еще скажу, таких технических, прежде чем адресую тот же самый вопрос коллегам из APH. Вещь первая. Я понимаю, что у нас очень большой интерес аудитории к нашим гостям, но у нас тоже этот интерес есть, и мы, к сожалению, не можем так быстро вас сегодня в эфир выводить, как мы обычно это делаем. Поэтому, если вам приходится ждать, пожалуйста, подождите. И вторая вещь, которую я хотел бы сказать, что мы сегодня в связи с исключительностью нашей передачи можем себе позволить продлить ее где-то минут на 10. То есть мы закончим не ровно в 18, а до 15 минут 7. Да, мы должны завершить передачу. Ну и теперь тот же самый вопрос. Какие проблемы нужно преодолеть APH как издательству? Какие ключевые, сложности, да? Или задачи стоят перед издательством?
Говорит Джулия, я начну, а потом Ларри продолжит и разобьет эту тему. У нас наш центр, национальный центр ресурсных материалов. Мы уже сказали о том, что издательство, обычное издательство, дает нам файлы материалов в формате XML. У нас более 37 тысяч сейчас таких файлов, которые готовы к переводу на Брайль. Но одна из самых сложных задач заключается в том, что у нас нет инструментов, которые могут хорошо работать с XML-файлами, включая MathML, математические тексты. Нам нужно развивать инструменты, которые с этими... То есть мы получаем уже файлы от издательства, эти файлы готовы к преобразованию в Брайль. Но инструментов для того, чтобы быстро и качественно выполнять это преобразование, у нас сейчас нет. Ларри, пожалуйста, продолжите. Да, спасибо, Джулия. Это Ларри. Как уже сказала Джулия, один из ключевых факторов в том, чтобы успеть за растущим спросом, заключается в наличии инструментария. Нам нужен инструментарий, позволяющий уследить за растущим спросом. Кстати говоря, в ответ на вопрос Андрея о бесплатном редакторе по Брайлю, сейчас мы работаем над проектом, который называется Braille Blaster. Это будет веб-сайт brailleblaster.org. Пока этот сайт еще не открыт, но мы надеемся, что этот сайт и эта программа, встроенная программа, кстати говоря, там у нас мы хотим привлечь к этой работе, готовы привлечь к этой работе также и российских программистов, зрячих, незрячих, неважно. Но мы надеемся, что эта программа даст возможность автоматизировать процесс подготовки брайлевского текста на разных этапах, на всех аспектах. То есть этот сайт будет принимать текст и готовить этот текст автоматически и выдавать его уже по Брайлю. Это особенно важно в связи с тем, что мы переходим на электронные форматы. И одна из задач, которая стоит перед нами на ближайшие несколько лет, состоит в том, чтобы разработать систему распространения, эффективную систему распространения этих самых электронных файлов. Для настоящей системы распространения нужны и технические средства, на которых люди потом могут читать эти файлы.
Причем эти технические средства должны понимать XML, должны понимать разметку, отображать файл именно так, как это необходимо для читателя, работающего с ним по Брайлю. Мы предполагаем, что в течение нескольких лет такая система будет выстроена, система распространения будет выстроена. Таким образом, учебник можно будет получить непосредственно из издательства, прогнать через автоматизированные средства, распространить по выстраиваемой нами системе, и в результате у учащегося, у школьника будет полностью подготовленный учебник, которым он может пользоваться и по Брайлю. Но реальная сегодняшняя проблема, это то, о чем говорил Гарри несколько раньше, заключается она в том, как раз, что книги становятся все более и более визуально ориентированными и все более и более интерактивными. Мы видим, как это происходит, и, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки часто бывает ситуация, когда да, у нас есть электронная книга, да, у нас есть электронный файл, но пользоваться им невозможно, потому что он рассчитан на интерактив, потому что он заполнен картинками. А это похоже на проблему доступности интернета, веб-сайтов. Информация есть на веб-сайте, она вся есть в электронной форме, но она все равно недоступна. Например, есть учебник по физике, или по математике, и мы видим уравнение, и учебник предоставляет возможность, электронный файл, электронная версия предоставляет возможность подставлять различные переменные, и учащийся смотрит, как изменяется уравнение в зависимости от переменной. Но этот учебник остается недоступным для Брайля, потому что перевести его на Брайль в таком виде невозможно. Значит, надо каким-то образом дать незрячему человеку возможность с этими переменными работать, с этим интерактивом работать. Вот это, пожалуй, сейчас одна из серьезнейших проблем, которая стоит перед индустрией издания по Брайлю в Соединенных Штатах Америки. Мы работаем также с организациями над созданием аудиоописаний, описаний видеодорожек, комментария, тифлокомментария к видеопрограммам, комментарии, в котором описывались бы эти видео, визуальные и интерактивные элементы. Это говорит Гарри, и Гарри поддерживает эту тему по поводу снижения интереса к Брайлю. Мы тоже видим у себя такое снижение интереса. С одной стороны, приходят электронные файлы, электронные файлы берут на себя ту роль, которую раньше выполняли брайлевские книги. Но при этом и, собственно говоря, снижение интереса к Брайлю, насколько мы понимаем, как раз и связано не только с тем, что электронные файлы, но с тем, что сейчас появляется все больше людей, у которых проблема не только отсутствие зрения, но и есть дополнительные нарушения. Раньше, если незрячий, так незрячий, и все остальное у него в порядке. Сейчас мы все больше и больше видим людей, у которых наряду с отсутствием зрения, с проблемами зрения, есть другие нарушения, в частности, нарушение мобильности, нарушение, он не может двигать руками, допустим, и таким образом этот человек не может просто пользоваться в связи со своим физическим состоянием, не может пользоваться стандартной брайлевской книгой. Значит, нам нужно думать о том, как донести книги и до пожилых, и до молодых читателей в самом разном состоянии. Эту тему подхватывает Сьюзен. Знаете, на протяжении 30-40 лет назад у нас тоже наши учащиеся незрячие школьники учились в школах-интернатах. Сейчас, как мы уже сказали, они учатся в обычных школах. Наша задача предоставить им необходимые услуги. Но когда человек учится в обычной школе, проблемы возникают не только перед нами, но и перед администраторами и преподавателями этой самой обычной школы. И вот эти проблемы переходят к нам, потому что наша задача помочь этим самым администраторам, помочь системе образования, повернуть их лицом к необходимости брайлевской грамотности, освоения системы Брайля. Более того, мы объясняем этим людей, что, ну, допустим, если человек умеет читать Брайля, он может умеет и писать, и читать по Брайлю, то в частности с техническими книгами, с техническими книгами, книгами по точным наукам, ему будет работать гораздо проще. Значит, все это надо пропагандировать и среди работников систем, общей системы образования. Ларри добавляет, в Соединенных Штатах мы сейчас большое значение придаем концепции универсального дизайна. Сьюзен уже говорила частично об этом, что наши учащиеся учатся в обычной школе, но важно, чтобы в обычной школе была создана такая среда, которая будет доступной для незрячих людей. А важно, чтобы само общество, все общество стало достаточно доступным для незрячего человека и эффективно доступным.
Ну что же, а таким образом несколько тоже слоев проблем подняли наши американские коллеги. Это проблема методическая, да, то есть как описывать учебники, в которые более и более становятся ориентированными на визуальное представление информации. Есть технические проблемы, которые, ну, на мой взгляд, наименее такие острые, что ли. Они решаемые, вопрос времени и, ну, каких-то конкретных усилий. И вопрос еще, ну, сущности инвалидности. Да, вот я так понимаю, вот эти аспекты беспокоят коллег из APH. У нас чуть-чуть времени остается. Я еще хотел бы дать возможность нашим слушателям прорваться все-таки в наш эфир. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас еще Светлана по Скайпу? Отлично, давайте тогда, Светлана, мы с вами пообщаемся.
Всем добрый день.
Да, Светлана, привет.
Я очень рада, что у вас сегодня такие гости, потому что я очень уважаю APH.
Так.
Я хотела бы маленькую корректировку внести. Тут раньше обсуждались брайлевские редакторы. Я хочу сказать, что TSS, он на самом деле бесплатный, только TSS, когда он приобретается с принтерами. А так он тоже платный.
Так, хорошо, это понятно.
Дальше, как раз вот когда я была, училась в Америке, я училась в двух университетах, и в обоих университетах для меня готовили без проблем брайлевские материалы, и даже готовили их на Grade 1, потому что Grade 2 я так могла читать.
Ну, то есть у вас проблем с брайлевской литературой не было, вот когда вы учились в США?
Да, как раз не было. И поэтому сейчас вот мы пытаемся у себя в Новосибирске, в университете, сделать то же самое. Мы для своих студентов материалы по Брайлю готовим сами. У нас есть сотрудники, которые их сканируют, если они недоступны в электронном виде. Есть сотрудники, которые редактируют и печатают материалы для наших студентов. У нас есть ресурсный центр.
Ну, то есть вы, Света, практически свет в конце тоннеля.
Нет, я просто поддерживаю вот то, что высказали наши коллеги американские. Тот факт, что даже при наличии различных устройств все-таки очень важно сохранять брайлевскую книгу, очень важно давать представление о форматировании текста, о расположении. И, допустим, вот у меня визуальное восприятие. Я даже в школе запоминала больше, на какой страничке и в каком углу расположено стихотворение, допустим, которое мне нужно было выучить. То есть вот эти вот все вещи не могут быть только даны с помощью книги брайлевской.
Именно распечатанные брайлевские книги, да?
Именно распечатанные брайлевские книги и, естественно, грамотность тоже. И к тому же, вот смотрите, я даже знаю, что люди без нарушения зрения часто сталкиваются с этой проблемой. Когда они смотрят на монитор, они могут пропустить какие-то ошибки. Когда они смотрят на листочек напечатанный, они их видят. Также вот, допустим, по Брайлю, все-таки когда ты имеешь перед собой текст, готовый распечатанный, во-первых, проще ориентироваться по нему, проще найти нужный фрагмент, ну и плюс все-таки это вот то же самое визуальное восприятие и развитие грамотности.
Да, Светлана, спасибо большое за ваш комментарий. В принципе, нам вот полезность Брайля — это немножко другая и совсем отдельная тема. Я надеюсь, что мы с вами еще именно на эту тему пообщаемся. Вот, а у нас, спасибо вам за звонок, да, у нас есть по 1,2 минуты на какие-то заключительные комментарии на каждого участника нашей сегодняшней беседы. Юрий Иванович, Сергей Анатольевич, вот есть у вас такие вот итоговые какие-то слова?
Есть.
Да, Сергей Анатольевич, прошу.
First of all, я очень благодарен за то, что сегодня такая встреча была организована, и хотел бы предложить следующее. В Российской Федерации существует большой интерес к английскому языку, который преподается в большинстве школ для слепых детей. И вопрос стоит о том, как сделать английский Брайль доступным для российских читателей потенциальных. Наверное, существует не столь ярко выраженный, но тем не менее интерес к русскому языку в Соединенных Штатах Америки. Мы знаем об этом по некоторым заказам, приходящим из Соединенных Штатов Америки. В этой связи интересно было бы продумать совместные программы выпуска литературы на языках друг друга.
Инициатива понятна, Сергей Анатольевич, спасибо огромное. Да, я думаю, что имеет смысл подумать. Юрий Иванович, ваши какие-то финальные комментарии?
Я хотел бы также поблагодарить наших американских коллег, которые приняли участие в сегодняшней передаче. И хотелось бы, чтобы такие встречи, чтобы эта встреча была не последней, чтобы в течение следующего года устроить несколько таких встреч, потому что нам есть о чем поговорить и есть что друг другу рассказать. Ну, например, поговорить о причинах снижения интереса к Брайлю среди незрячих. Я думаю, тут причин их нет. Тут таких причин несколько.
Да. Хорошо. То есть давайте встречаться чаще и говорить более, так сказать, и о более общих проблемах. Ну и, уважаемые представители компании APH, я думаю, что мы успеем еще выслушать обстоятельный комментарий одного вашего представителя.
Добрый вечер.
И спасибо за то, что предоставили такую возможность. У нас отчасти те же проблемы, что и у вас. Светлана совершенно правильные вещи тут говорила. Мы совершенно с ней согласны. Брайль необходим и для обучения, и для образования, для трудоустройства. Как для учащихся, так и для взрослых. Собственно, для этого мы и работаем.
Хорошо. Друзья, я вам всем искренне признателен за нашу сегодняшнюю беседу. К сожалению, время неумолимо бежит, и мы вынуждены ее закончить. Но Тифло-час остается на своем месте, и в следующую среду мы будем рады, если вы вдруг нас услышите. Я еще пользуюсь случаем и 30-секундной паузой, которая у нас тут есть перед окончанием нашей программы. Ну, не то чтобы поздравлю вас с сегодняшним международным праздником, но просто отмечу, что он есть, и, наверное, это неплохо и символично, что мы в этот день говорили о книгоиздательстве по рельефно-точным шрифтам Брайля. Что же, команда Тифло-час, Олег Шевкун, который переводил сегодня самоотверженно, Анатолий Попко и наши друзья, коллеги, прекрасные девушки, которые обеспечили сегодняшний эфир. Прощаемся с вами до следующей недели.
Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.